Здравствуйте, уважаемые зрители! Совместно с проектным офисом развития Арктики мы продолжаем разбираться в хитросплетениях русской и не только Арктики. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость Сергей Михайлович Никаноров. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас.
Профессор МГУ, директор Центра исследований экономических проблем развития Арктики, а также эксперт проектного офиса развития Арктики по устойчивому развитию. Сергей Михайлович, так как вы первый раз у нас, немного подробнее расскажите, чем вы занимаетесь и о чем сегодня будет идти речь.
Ну, значит, у нас, во-первых, я являюсь, как вы уже правильно отметили, во-первых, спасибо за приглашение. Очень приятно быть в вашей студии. Во-вторых, я здесь в двух ипостасях представляю сразу две организации. Во-первых, я являюсь профессором кафедры экономики, природопользования экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Плюс к этому и являюсь там же директором Центра исследований экономических проблем развития Арктики. Ну, а также я являюсь экспертом ПАРА, проектного офиса развития Арктики, по устойчивому развитию. Чем мы занимаемся в рамках моей профессиональной деятельности? Я, конечно, как профессор университета читаю лекции, веду семинарские занятия. У нас всегда были предметы, связанные с экономикой природопользования для экономистов и управлением природопользованием для менеджеров. На сегодняшний день мы немножко переработали учебные планы. У нас сейчас появились такие новые курсы, как управление природными активами, как управление устойчивым развитием, как экономика устойчивого развития. Такой новый курс МФК, межфакультетский курс, который доступен для всех факультетов МГУ, не обязательно только для экономического, не для экономистов, а для всех, который называется «Зеленые финансы и устойчивое развитие». У нас есть курсы, я преподаю в различных филиалах МГУ, то есть мы преподаем с коллегами и для китайских студентов в Шэньчжэне, и для азербайджанских студентов в филиале МГУ в городе Баку, и для филиала в нашем городе Ереване в Армянской республике. Также работаем с другими факультетами, с такими как факультет биологический, географический, геологический, а также такой факультет, как Московская школа экономики. То есть мы там преподаем наши, вот, так сказать, идеи устойчивого развития, к чему я это все веду, идеи устойчивого развития, а сейчас непосредственно идеи, связанные с нашими проектами, о которых я сегодня расскажу более подробно, они сейчас инкорпорируются и, скажем так, уже вкладываются в основу учебных программ и планов. То есть мы сейчас Арктику, тему Арктики поднимаем и включаем вот в основу новых курсов. Мы с 2017 года, как начали мы работать над этими проектами, а проект назывался самый первичный, это «Полярный индекс», мы начали работать над оценкой трех таких, сказать, аспектов деятельности нашей Арктики. Это, во-первых, 9 регионов, полностью или частично лежащих в арктической зоне Российской Федерации, и компаний, работающих так. И у нас сейчас является вот таким новым проектом. Новый проект, у нас идея нового проекта сейчас зародилась. Мы об этом, в этой теме работаем давно, с точки зрения устойчивого развития городов. Хотим сейчас сделать новый проект, может, забегая вперед, даже скажу, устойчивое развитие регионов, так, рейтинг устойчивого развития городов арктической зоны Российской Федерации. Вот. Помимо этого, мы вот в этом году как раз сделали рейтинг устойчивого развития стран Арктического совета. Туда, кроме России, входит в Арктический совет. Сейчас Россия председательствует в Арктическом совете с этого года. 2 года будет председательствовать в Арктическом совете. Ну, туда входят такие страны, как США, Канада, Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция. Кого я забыл? И Россия, то есть 8-я страна. И вот мы хотели посмотреть в рамках этого проекта, насколько и где наша Россия отстает, либо выигрывает, где конкурентные преимущества есть. Вот в вопросах устойчивого развития. Что из себя представляет устойчивое развитие вообще как концепция? Тут есть 2 таких определенных элемента, с методологии мы начали. То есть подход к полярному индексу вообще, к Баренц-индексу, это как уже выход на международный уровень нашего проекта, и мы уже оценивали компании и регионы, лежащие в макрорегионе, в Баренц-регионе, Баренц-макрорегионе, поэтому туда входят провинции, Лена, регионы Финляндии, Швеции, Норвегии и России, а также 13 провинций, и входит туда порядка, мы 30, по-моему, компаний оценивали тех, которые финских, шведских, норвежских и российских, которые мы тоже оценивали рейтинг, делали по устойчивому развитию. Мы брали про них, конечно, только публичные компании, большие, соответственно, почему? Потому что невозможно найти базы данных, так сказать, по малому и среднему бизнесу, не то, что там в Финляндии, Швеции, Норвегии, даже в России это сделать тяжело. А вот публичные компании, большие крупные компании, у которых есть отчетность соответствующая, мы их брали, чтобы и оценивали с точки зрения разных подходов. С чего начиналась вся идея? Начиналась с методологии. Почему? Вот откуда пошли? Мы взяли методологический аспект, значит, вообще полярного индекса, вообще устойчивого развития с точки зрения вот такого треугольника. Треугольник номер один – это экономический блок, социальный блок и экологический блок. То есть, нахождение, так сказать, баланса между тремя этими вот блоками. Но это только половина истории. Вторая половина истории – это институциональный фактор. Это делаем второй треугольник. И между ними находим, пишем власть, бизнес, общество, и тоже находим баланс интересов между тремя группами стейкхолдеров. Складываем два треугольника целиком, и теперь пытаемся из этого уже куба сделать и выстроить новую точку в следующем году. Ну, то есть, на следующий не год даже, а на следующий, допустим, так мы, у нас вообще идея такая долгосрочная, это, поэтому мы брали 35-й год следующий, а потому что это, ну, стратегия развития Арктики до 2035 года, которую мы делали вместе с Паратом, то я как эксперт Пара тоже участвовал, мы помогали Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики разрабатывать эту стратегию. Вот. Делаем 35-й год и 50-й. Почему 50-й год сейчас очень важно? Потому что готовится новая стратегия. Проект уже этой стратегии лежит в правительстве. Называется «Стратегия низкоуглеродного развития экономики до 2050 года». Это все связано с Парижским соглашением. Это связано с низкоуглеродной экономикой. Там, что же наши компании должны будут выходить на нулевой, соответственно, выброс к 50-му году. Вот, и там, ну, это уже другой вопрос, это как бы аспект больше ближе, наверное, ко второй передаче, передача, связанная с ESG-трансформацией, со всеми вот такими аспектами стратегии низкоуглеродной экономики. Итак, вернувшись к нашим треугольникам, мы выстроили такую модель методологическую, ну, и дальше мы начали смотреть, а что же включить в эти блоки? Блок социальный, экономический, экологический. Мы смотрели по регионам, у нас сразу вышла система, при которой мы не смогли разделить именно арктическую зону Российской Федерации от региональной особенности. Почему? Потому что по регионам есть статистика, а по арктической зоне, только там, не знаю, по нескольким улусам Якутии или там город Воркута сравнивать там, не знаю, со всей Мурманской областью, наверное, очень некорректно, ну, то, что входит. И поэтому мы сделали так. Мы пошли по пути, и все-таки условно у нас все-таки там арктическая зона Российской Федерации, потому что мы сравниваем 9 регионов, полностью или частично лежащих в арктическом регионе. Поэтому, если мы пишем, что Республика Коми, мы не город Воркуту, который входит, а сравниваем целиком. Значит, соответственно, Коми, сравниваем, допустим, с Республикой Карелия там, ну, и так далее. Есть, конечно, разные элементы, которые необходимо было делать. Коллеги всегда подсказывали нам, говорили, ну, слушайте, ну, региональные коллеги с регионов, ну, как вы сравниваете там западные там регионы с восточными, там, ну, сравните, пожалуйста, там есть разные обстоятельства, работы даже, условия разные. Якутию там сравните с Мурманской областью или с Архангельской областью. Но здесь трудно сказать. Главное, у нас был интерес посмотреть, как развиваются регионы, и где-то в чем-то им помочь. Не кроме того, что указать, там, что вы где-то отстаете или где-то вы там впереди. Нет, а именно помочь. И в чем? И заключается где-то даже в плане перехода и развития дорожной карты или стратегии разработки региональной, ну, в рамках устойчивого развития. Для чего это нужно? Ну, мне кажется, очень интересный аспект. Во-первых, это интересно с точки зрения политических аспектов. То есть, когда регион оценивается, всегда губернатору там, или новому губернатору, или исполняющему обязанности губернатора интересно, где же у него регион, и почему у него там он впереди, или где-то он там позади, и почему. Особенно регионы рядом, которые находящиеся, у них всегда вот такое бурное соседство предполагает собой всегда конкуренцию. Ну, такая вот особенность наших регионов с вами, ну, руководителей региональных, я бы сказал. Поэтому мы посмотрели и сделали такой элемент. Вы вышли на какой аспект? Когда мы берем вот эти вот треугольники, мы, я говорю сейчас о регионах, потом перейду к компаниям, мы взяли систему, при которой посмотрели, у нас оказалось, что вот эти вот факторы, которые попадают в тот или иной блок, они все-таки нечетко лежат либо в области экономики, социальных аспектов и экологических. У нас все-таки факторы лежат на стыке, то есть социально-экономические показатели, эколого-экономические, либо социально-экологические. И поэтому мы решили, что для наших регионов мы будем оценивать не вот эти блоки конкретно, экономические, социально-экологические, а именно стороны этого треугольника – социально-экономические, социально-экологические или эколого-экономические. И тут как бы все ложится, потому что у нас еще у нашей кафедры достаточно такая сильная история, поэтому основатель Тигран Сергеевич, академик Хачатуров Тигран Сергеевич, который в свое время занимался инвестициями, как раз проектной деятельностью, тем, чем мы занимались, он, в общем, положил основу. Потом много этим вопросом занимался Константин Владимирович Попенов, профессор, мой, так сказать, учитель, мой гуру, и вот Сергей Николаевич Бобылев, один из самых известных, профессор Бобылев, один из самых известных специалистов в области устойчивости, развития зеленой экономики вообще не только в России, но и в мире. Он является нашим заведующим кафедрой, и у него очень с коллегами, с моими коллегами, где я работаю, очень много уже наработок по этой как бы плоскости. Эколоэкономические индикаторы, социально-экологические индикаторы. И поэтому мы не изобретали заново велосипед. У нас была очень такая хорошая научная база и подход методологический к основам создания вот этой вот системы целой.
Можно сразу вопрос спросить, что перебиваю? Да. А вот в советское время нечто подобное было или это уже новейшие методики?
Вы знаете, я готов ответить на ваш вопрос, и вы меня не перебиваете, все отлично, я бы даже хотел, если будут какие-то такие комментарии и вопросы, потому что я могу... Я по этой теме могу говорить, так сказать, часами. Вопрос заключается в следующем. В советское время было очень условное понятие об экономических показателях. Если мы говорим о... Ну, такое понятие, как рентабельность и прибыль, просто не существовало. Была другая экономика. Модель экономики была несколько другая.
Там же основой был баланс, правильно?
Понятно. Но межотраслевой баланс он был. И он сейчас даже к нему мы возвращаемся отчасти. Я об этом тоже хотел сказать. Топливно-энергетический, допустим, баланс, который сейчас создается в разных регионах, считается, вот, это является как раз основой того, что было. Это модель Леонтьева, она никуда не девается, и она, вся эта вот система, она работает. Даже в отраслях в отдельных. То есть мы берем, просто кластеризуем, эта модель, она существует. Но чего точно не было. Были, с одной стороны, экологические стандарты, когда мы закрывали, там везде было написано на предприятиях, там, выключай воду, значит, выключай за собой воду, выключай свет, уходя. Причем сейчас этого ничего нет. Хотя мы живем вроде в рыночной экономике, этого нет. Но так как таковых экологических чисто индикаторов их просто тоже не было. Им они были как стандарты, но им мало уделялось внимания при оценке. То есть, а откуда у нас берутся? Вы посмотрите сами. Если у нас, давайте так, концептуально подойдем к этому вопросу, к ответу на этот вопрос. Если у нас изначально самые первые, кто говорил об устойчивом развитии, здесь же еще цели устойчивого развития, 17 целей устойчивого развития, которые прописаны ООН.
Ну, ООНовские.
Да, ООНовские эти 17 целей. И причем я почему о них сразу скажу? Ведь сейчас Росстат пытается найти модель, при которой всю экономику России и все регионы, и, значит, соответственно, регионы, муниципалитеты, муниципальное развитие городское считать через достижение этих целей. Не просто абы-кабы каких-то показателей, а достижения вот ликвидировали нищету.
Ну, там очень-очень общие и правильные вещи, если говорить.
Ну, да, там есть такие правильные вещи, к чему мы стремимся условно, да, и как мы к этому можем идти, как достигнуть этого. Но я просто хотел к примеру сказать, что вначале первый, кто заговорил о концепции вообще устойчивого развития, разработал это Великобритания. Далекий 94-й год, и Великобритания первый сказала, у нас есть концепция устойчивого развития, а потом, заметьте, через 2 года они приняли уже стратегию устойчивого развития. Что произошло в России? Мы через 2 года после англичан, не так долго, приняли концепцию устойчивого развития, которую подписал наш президент тогда Борис Николаевич Ельцин 1 апреля 96-го года. И вот это, видать, день дурака сыграл с нами такую злую шутку, потому что концепцию-то подписали, а стратегии нет до сих пор. Смысл понятен.
Понятно.
Прошло 20, более 25 лет, а стратегии нет до сих пор. И получается, что у нас есть концепция устойчивого развития, и как бы мы хотим жить в новом обществе, мы хотим жить... А вы посмотрите на нашу стратегию развития страны. Она какая? Социально-экономического развития. Посмотрите 600-страничный документ стратегии развития России до 2020 года. Сколько там экологии? 4 страницы. То есть, смысл понять. А куда это все вытекает? Так же из страны вытекает это все регионы. Регионы делают стратегию социально-экономического развития. Значит, следующее. Муниципалитеты. Стратегия, значит, социально-экономического развития. Где здесь устойчивое развитие? Просто нет. Его нет де-факто. Вот смысл понятен, да?
То есть, мы, получается, декларируем правильные цели, но из-за того, что нет стратегии, все это возня уже 25 лет продолжается.
Абсолютно верно. Если стратегии нет, то какие могут быть дорожные карты, если вы изначально говорите, что нам это нужно, а если в стратегиях это не прописано, то получается, что экология как факт, это где-то, знаете, как мы создали бело-красный джемпер, а потом я специально беру российский так, триколор, а потом синий, надо синий добавить, синий, ну, где-то вот там какой-нибудь там, прикрепите цветочек синенький, и бирочку, это уже да. Бирочку, это будет уже, ну, это согласитесь, если триколор должно быть равными долями, три элемента, социальный, экономический и экологический. Если их нет, и они не равные доли, все, здесь это уже неустойчиво, уже баланса нет, это уже неустойчиво. Концепция очень простая. Не sustainability, вот этот вот не термин устойчивость как таковой, не подверженный так изменениям бифуркации, а именно устойчивость с точки зрения баланса интересов между ними. Что еще интересно у англичан, и что вот сейчас попадает в наши, так сказать, вот и в мои труды, и то, что я продвигаю, говорю своим студентам, и, соответственно, эту модель продвигаю дальше. Главный элемент здесь надо понять, что не пресловутые даже 17 целей, условно, потому что их очень много, они там социальные, экономические, экологические, и даже иногда подчас трудно понять, как достигнуть там гендерного равенства где-то или гендерное... Или что такое гендерное равенство для наших российских, так сказать, территорий.
И вот недавно мы как раз тоже, извините, обсуждали именно продовольственное развитие, то есть она же одна из целей.
Да.
В Бишкеке мы с коллегами обсуждали. И вот как оно вяжется, например, с гендерным равенством, не очень понятно, потому что если человеку нечего есть, то ему вообще не до гендерного равенства. То есть вот эти вот цели, они очень... Ну, как в пирамиде Маслоу. То есть, есть то, что нужно просто для жизни, а есть то, что уже достигается по... Ну, то есть, мне кажется, надо ранжировать эти цели.
Абсолютно верно. И я вам даже больше скажу. Вот вы предугадали мою мысль. Почему? Потому что тут даже ранжирование само по себе. Главная цель у англичан, вот в их концепции устойчивого развития, она устойчивое развитие – это простое определение. Это повышение качества жизни для ныне живущих поколений, для поколений, которые придут. То есть, я даже, вы сказали о гендерном равенстве, да, как социальном такой цели, а я вам скажу, что все экологические цели человек абсолютно вас слышать не будет, если вы не повысите доходную часть населения, если вы не уменьшите неравенство. И вот только тогда вы можете, вот тогда вы создадите среду, на которую можно будет различные зеленые кейсы, технологии внедрять. Если вы эту среду не создадите, ну, я не знаю, какой пример здесь продемонстрирует. Двигатель внутреннего сгорания. Сжатие происходит, и вот и в момент сжатия нужен впрыск топлива. Много – плохо. Нет – тоже плохо. Здесь примерно точно так же. Пока нет этой среды, к сожалению, у нас ничего не пойдет. Ничего не закрутится. Эта экологическая тематика будет для какого-то такой небольшой прослойки населения, там сказать,
и экспертный будет.
Ну, экспертный больше, да. И она больше будет выгодна для кого? Для России в целом, наверное. Ну, так сказать, у вас есть там, концепция есть, да. И, наверное, будет для компании экспортно ориентирована. Потому что они сейчас вынуждены, чтобы не попасть на углеродный налог. Чтобы не в 2023 году, который, возможно, к нам придет, чтобы не попасть на... Чтобы к ним инвесторы от них не отвернулись и пришли, особенно международные, которые сейчас на это смотрят. И в целом поставщики и партнеры, да, по бизнесу, которые говорят: слушайте, а ты экологически ориентирован или нет? Если ты не ориентирован, я с тобой работать не буду, я найду вот другие варианты. И заметьте, здесь уже доходная часть, цена, качество, как нас раньше учили, цена, качество и возможность, значит, стоимость, да, цена, качество и надежность поставщика являются уже вторичными по отношению как бы самой экологичности компании. Вот такая вот история. И, в принципе, в нашей методологии, как раз если мы говорим о региональной власти и муниципальной власти, то есть вот этих вот рейтингов, как раз повышение качества жизни и предполагает собой повышение доходной части экономических параметров как основы, экологических параметров, ну, как основы, но главным мерилом все-таки наверху стоит вот этой вот пирамидки, да, стоит все-таки это человек, это социум. Почему? Потому что если посмотреть, экономика хорошая будет, человеку будет совсем плохо. Но человека, экономика ради экономики, зачем, если на вас это никак не влияет? То есть конкретный человек должен жить лучше, потому что у него повышается ВВП, у него доходная часть должна расти, а не просто пресловутый ВВП на душу населения. Если мы говорим об экологических факторах, примерно то же самое. Мы говорим, а зачем нужна экология? Самая лучшая экология, когда человека вообще не будет на планете.
Логично.
Ну, логично. Нет человека, нет проблемы. Тогда вот самая лучшая экология. Приходит это к экотопии. И поэтому вот тут-то как раз происходит картинка, при котором новые стандарты качества жизни устанавливает само общество. Ну, повышательная волна. Ну, желательно, чтобы она была повышательной волной. А значит, экономическая часть поднимается, и за нее отвечает государство. Причем потому что государство, ну, у нас так есть модель экономики сейчас, ну, на это, у нас больше государства в экономике, нежели частного. И, соответственно, у нас получается картина, при которой экономика развивается для того, чтобы вот этот дополнительный вот этот элемент повышения качества жизни обеспечить. А что такое с экологическими стандартами, которые в первую очередь должны ложиться на бизнес, ну, на крупный, на любой бизнес? Там априори есть концепция, у нас есть презумпция невиновности, а там есть концепция презумпции виновности.
То есть ты должен доказать, что ты...
Абсолютно верно. Вы изначально любой бизнес открываете, вы сразу говорите, вы будете делать какие-то, соответственно, либо выбросы, либо сбросы, либо отходы. Логично? Ну, что бы вы чем бы ни занимались, любой бизнес открываете в любой сфере. Вы будете СО2 вы делать, будете новый. Ну, даже парниковый газ такой, как СО2. И все. И вы должны сказать, то есть априори у вас получается презумпция виновности. И ты должен доказать, что ты меньше, так сказать, выбрасываешь, ты должен выработать там программу свою, чтобы снижать эти выбросы СО2, как минимум. Я уже не говорю там о каких-то еще элементах. Поэтому вот такая вот история. И мы вот уже, получается, с 2017 года, начав работу над полярным индексом, начали смотреть, вначале было у нас один пул компаний, потом этот пул, ну, начали уже расширять. У нас сейчас на выходе будет, у нас вот был проект 2018 года полярного индекса, проект 2019 года, 2020, и вот сейчас у нас будет следующая итерация, уже четвертая, это итерация как раз полярный индекс компаний, работающих, больших крупных компаний ПАО, работающих в арктической зоне России, и, соответственно, регионов, которые полностью или частично там лежат. Вот по компаниям мы как раз пошли, там было проще. Мы взяли, просто разделили на экономические, социальные, экологические факторы, вот в этих треугольниках просто взяли блоки, и тут веса одинаковые. Почему? Потому что неважно, сколько экологических показателей, там их может быть всего 3. А экономических может быть 9, но в любом случае мы там общий блок вес 33,3 в периоде. Ну, получается, потому что они равнозначны и равноценны в этом плане, равновесны эти блоки. Эти блоки равновесны. Вот такая вот история. Мы вышли на такую позицию, и сейчас в этом году, правда, поменяли методику. У нас мы развиваемся тоже, смотрим, как идет процесс, мы смотрим и нашли такую, скажем так, небольшую неточность в наших расчетах. Мы всегда делали между тремя этими блоками среднеарифметическое значение, а потом поняли, что это не совсем верно, потому что надо делать все-таки среднюю геометрическую, убрав этим самым вот эти вот, чтобы один низкий очень показатель, наоборот, высокий, не превалировал над всеми другими. И внутри точно так же сделали, когда показатели блоки внутри считали, внутри блоков вот эти индикаторы считали, тоже сделали систему, при которой постарались, ну, в общем-то, выявить систему среднегеометрической оценки внутри. интернализировав такие показатели, как отрицательные, допустим, выбросы там СО2 в городскую, сколько там будет, брали с единицы минус. Ну, то есть, интернализировали и, соответственно, позитивные поставили напрямую, ну, показатели. Опять же, у нас в системе нашей оценки идет система, при которой мы все-таки не все регионы рассматривали, 85 там, или не все регионы, которые там существуют в мире, а у нас все-таки идет выборка. То есть, у нас вот эти 9 регионов, там лучший регион – это единица. Ну, по любому показателю, а худший там, соответственно, 0 целых там и тысячная после запятой. То есть, тысячная после запятой. Мы к этому всегда приводим, потому что любой показатель – это выборка из 9. Если у нас, допустим, 30 компаний, то у нас лучшая компания по этому показателю – единица, а остальные начинают спускаться к нулю, но до тысячной после запятой. Вот такая вот история. Мы вот таким образом посчитали. И у нас вот в 2018, 2019, 2020 году появились у нас рейтинги у нас достаточно такие красивые. Я могу показать наши.
Да, давайте мы покажем. Вот, да, уважаемые, пожалуйста, зрители. Еще в ссылке под описанием будут именно на полярный индекс, на сами публикации. Кто заинтересовался, может изучить в динамике. Это уже 4-й год получается. Да,
да, да.
Наблюдайте. А нашим зрителям давайте более, может быть, подробно остановимся. Ну, вот регионы и компании, да, то есть два субъекта. Вот, ну, давайте, может быть, каких-то, может быть, самые показательные примеры такие, что как сравниваются, у кого какая динамика.
Ну, давайте я могу сказать, что у нас, если мы говорим о регионах, то здесь картинка такая. Вначале у нас получилась система, при которых мы посчитали, у нас лидер был однозначно, это Мурманская область. Потом у нас, ну, другие регионы были, ну, как бы похуже в этом плане, уже показатели были поменьше, да, и отставание, мы все их отставали, а, да, у нас еще была система, при которых мы считали экспертную оценку, мы взяли систему, при которых постарались 80% это результаты как раз количественного этапа, о чем я говорил, то есть мы считали аналитическим образом, то есть вот если мы берем, допустим, экономический блок, мы считали показатели, вводили, и этому придавали вес 80%. А вот 20% давали все это результаты экспертного этапа. То есть эксперты оценивали этот показатель, ставились эти баллы, и эти баллы включались в интегральную оценку. Но в любом случае у нас получилось, что показатели, при которых Мурманская область была лидером, а потом Республика Саха-Якутия и Ямал-Ненецкий автономный округ, они поменялись местами, но тройка лидеров осталась неизменной. То есть у нас вот, ну, такая система. На последнее время Архангельская область там поменялась местами с Красноярским краем, условно, да, ну а остальные уже начали, ну, уже хуже. Мы начали анализировать, конечно, уже интересный аспект, а почему там одна из областей, да, одна из регионов лучше, а другие похуже. И для себя обнаружил, ну, как бы обнаружили такую очень интересную закономерность. Так как концепция устойчивого развития – это сбалансированное развитие между тремя как раз этими компонентами – социальными, экономическими, экологическими, то получается картинка, при которых выигрывает подчас не тот, кто лучше в отдельных блоках, а у кого это наиболее сбалансированным образом. То есть кто-то из, допустим, из находящихся даже в середине таблицы регионов, на самом деле, которые не в топе вроде, не внизу, они на самом деле могут быть очень сильным выигрывать по экономическому показателю. К примеру, Красноярский край. Но при этом, проигрывая в экологии, серьезно,
тянет их вниз.
Они тянут их вниз. И также и по другим. У кого-то, наоборот, в экологические показатели проседает социальные и экономические показатели. И тоже это тянет вниз. То есть, может быть, в нашей как бы такой доктрине, вот этой устойчивого развития, регион может быть не самым лучшим с экономическим планом, не самым лучшим с экологическим планом и не самым лучшим даже социальным. Но так как это наиболее сбалансированным образом у них там вот эти блоки стоят, соответственно, он выигрывает. Вот такая вот концепция. Она достаточно интересна, с одной стороны, но с другой стороны, ну, очень сложно иногда, вот, когда в регионе говорят, ну, просто не могут пока перейти там, на возобновляемые источники энергии. Многие предприятия не могут пока перейти там, на НДТ или, допустим, развивать возобновляемые источники энергии, иногда нецелесообразно вообще. Может быть, развивать атомную энергетику или водородную. Энергоэффективность тоже очень показатель. Это же надо инвестиции делать. Это надо же какие показатели, чтобы были технологии новые внедрены, чтобы энергоэффективность достигать, или там водоэффективность, или там материалоэффективность на предприятиях каких-то, чтобы показатели эти были снижались. И плюс к этому, возможно, и система, при которой элемент перехода там, на другие какие-то проекты, да, там, которые бы позволили условно засчитать им, там, я не знаю, переход на электромобили, утилизация отходов грамотно и прочее, прочее, элементы зеленой экономики, оно не всегда, скажем так, сейчас возможно. Просто невозможно, потому что хорошо, если у региона есть деньги, а если у регион дотационный, то это достаточно большой момент. То есть, опять же, получается, что они должны это все проводить, но за счет федерального бюджета, то есть дополнительно каких-то средств и расходов. Вот это много разных вопросов, которым... Но в целом я хочу сказать, что вот этот именно рейтинг этих регионов, наверное, это связано в большей степени с политическими такими, как бы всегда, вопросами, он более внимательно, наш рейтинг оценивается региональными властями, нежели рейтинг компаний. Компаниям как-то это пока, у них своих проблем хватает. Хотя, в общем-то, они заинтересованы, крупные публичные компании, чтобы в любых там средствах массовой информации, в любых рейтингах они были, так сказать, на коне.
Все-таки, мне кажется, это еще с чем связано, вы меня проверьте. Да-да. Все-таки к региональным властям, и вообще к региону уже подход все равно комплексный. А у компании все-таки это не крупье, а основание – это прибыль. Да? Если даже их сейчас будут нагибать на тот же самый углеродный, нулевую углеродность и всю вот эту историю с этим связано, это скорее им навязанная история. Это же не потому, что они сильно хотят этим заниматься. А учитывая, как федеральный центр рейтингует еще и по всем остальным делам власти, то есть вы, получается, добавляете еще один аргумент на то, чтобы внимательно, как под лупой, рассматривали то, что происходит в регионах с точки зрения этих параметров. Правильно я понял?
Я абсолютно, вы правы. Тут система, при которой у нас сегодня вопросы, которые ставят, допустим, и постоянно там вопросы, которые и в прессе у нас, и в разных средствах массовой информации, которые ставят и в различных документах, которые даже и в указах, которые делают там в распоряжениях правительства и в распоряжениях указов президента России Владимира Владимировича Путина. Все эти позиции, конечно, есть, и в первую очередь региональная власть. Потому что, наверное, вот это повышение качества жизни пресловутое, оно тоже должно идти, вы знаете, с точки зрения именно повышения начальной доходной части, а потом всего остального. Но ведь тут идет вот такая вот лесенка. И она идет лесенка, причем достигнуть невозможно. Это как путь, как из элемента Вавилонской башни. Ты постоянно строишь что-то, и это что-то опять будет другое. Почему? Потому что качество жизни на сегодняшний день, мы не слышим экологические факторы, но потому что у нас плохая экономическая часть. Экономическую часть поднимите, тут же будет вопрос к экологической части. Вы ее поднимаете, опять не хватает экономической. И это пошло вот так вот. Она работает, и достигнуть здесь какого-то оптимума невозможно. Это путь. Поэтому это будет постоянно такой вот, такие вот элементы. А в целом, вот если мы говорить о каких-то, допустим, критериальных показателях там, по регионам, вот я могу просто зачитать. Социально-экономические у нас показатели, я же говорил, что у нас там стороны треугольника, да, то есть это у нас соотношение среднедушевых денежных доходов населения прожиточного минимума, региональный децельный коэффициент, миграционный отток населения.
Децельный коэффициент – это сравнение 10% самых богатых и 10% самых бедных.
Абсолютно верно, да. Потом доля населения с денежными доходами ниже регионального прожиточного минимума, именно регионального, объем производства валового регионального продукта на душу населения, уровень удовлетворенности населения, деятельности властей всех уровней по обеспечению социальных гарантий, обеспеченность транспортной инфраструктуры всех видов, соблюдение прав представителей коренных малочисленных народов, а это очень важный аспект, на что обращают внимание все наши международные коллеги, и вообще сейчас это стоит во главу угла даже председательства России, мы же говорим об Арктике, председательство России в Арктическом совете один из элементов – это как раз поддержка малочисленных, коренных малочисленных народов. А потом у нас идет обеспеченность населения жильем и доля населения, использующего интернет от общей численности населения, и доля занятых и безработных в общей численности населения. Вот такие вот показатели в социально-экономическом блоке, их достаточно, их 11 показателей, мы их взяли, мы их оцениваем вот в разрезе этих элементов.
Вся жизнь человека, в общем-то, в этих показателях.
Социально-экономический.
Транспорт, имеется в виду то, что удобно. И тут, мне кажется, неудивительно, что постоянно лидирует Мурманская область, потому что, это, наверное, я не во всех был регионах Арктики, но там, в общем-то, все жизнь устроена максимально похоже, как На обычной территории. Небольшие расстояния, много автодорог. Можно добраться, допустим, из того же Петербурга, Москвы и автотранспортом, и железной дорогой. Ну, то есть, все виды. А вот, например, тот же Норильск, он все-таки находится уже как... Ну, туда-то чем можно добраться? Самолет, либо по воде, и да. то ограниченное количество времени.
Да.
Согласен. Та же Саха-Якутия, вот эти вот улусы, они тоже оторваны, которые арктические, да, районы. То есть, ну, для меня в этом смысле, вы когда перечислили критерии, неудивительно, что Мурманск...
Ну, все здесь может быть, знаете, здесь вы правы абсолютно, здесь все может быть и от критериев, можно где-то найти и другие критерии, но мы вот пошли по этому пути, и вот эколоэкономические критерии мы ставили, это доля затрат на охрану окружающей среды в бюджете региона, соотношение темпов прироста запасов и добычи важнейших минеральных сырьевых ресурсов, доля рекультивированных земель от общей площади земель, подвергшихся нарушению, доля загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод от общего объема сточных вод, удельный вес возобновляемых источников воспроизводства ресурсной базы в общем объеме ресурсной базы, организация финансирования, мониторинга состояния изменений природной среды, процент ВВП, приходящийся на плату за допустимые сверхнормативные выбросы, и также процент утилизированных опасных отходов в общем объеме отходов. Ну, у нас получилось вот в эколого-экономическом блоке у нас получилось вот 8 таких индикаторов. Хотя мы могли бы взять и больше, но мы брали из того, что вот у нас уже как бы наработано.
Ну, то есть, грубо говоря, из этих индикаторов это как бы сколько гадят и как хорошо убирают. Ну, вот если так.
По большому счету, да. Но я бы больше сказал. Тут, как у той хозяйки, хорошо не там, где хорошо убирают и много убирают, а там, где меньше гадят.
Ну да.
Потому что тут получается система, при которой вы иногда это все можете настолько делать эти выбросы, сбросы и, соответственно, отходы в таком количестве, что тут никто не справится. То есть природа сама не сможет ни абсорбировать, ни ассимилировать такое количество, соответственно, загрязняющих веществ. И все ПДК, которые у нас пресловутые, там, нормативы там, ПДВ для ПДС и ПДН, они, конечно, соответственно, нормативы ведутся из ПДК. Ну, как бы на территории. Вот. А социально-экологические тут у нас было меньше. Количество людей, имеющих доступ к качественному питьевому водоснабжению, увеличение ожидаемой продолжительности жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, от проживающих на территории арктической зоны. Ну и вот заключительно наличие региональных муниципальных программ по адаптации населения и хозяйственных систем к климатическим изменениям. То есть здесь у нас получается картинка, при которой мы считали уже систему через здоровье большинства населения, да, то есть вот социально-экологические индикаторы, потому что в целом, если так посмотреть, то все наше вот загрязнение влияет на продолжительность жизни. Конечно, у нас в региональной власти всегда ставят, что ожидаемая продолжительность жизни больше, чем та, которая проживает, но что греха таить, если 63% у нас, 63 года – это средняя продолжительность мужчины в стране, то есть женщина живет там на порядок выше, то есть около 73 лет, то вы прекрасно понимаете, что эту систему надо с этим что-то решать, потому что здесь какие-то есть нюансы, в том числе загрязнение влияет. Мы пьем, значит, некачественную воду, то есть мы пьем загрязненную воду, у нас некачественное водоснабжение, мы дышим воздухом, который загрязнен тоже, соответственно. И вот такая вот история. И если мы с вами посмотрим, то мы с вами и едим, наверное, не те продукты, которые необходимы были. То есть у нас
непонятно, что мы едим.
Непонятно, что мы едим. И вот вам три составляющие того, уже только три составляющие, которые помимо прочих составляющих факторов влияют на снижение продолжительности жизни, в том числе вот на
территории. И у меня еще уточняющий вопрос. Вот как раз если, например, опять же, как я понимаю, для регионов, ну, например, города, где производство является точкой загрязнения, но там города могут, ну, не в арктической зоне, они могут как-то расползаться, то есть люди могут там в частном секторе селиться, то в арктической зоне деваться некуда, потому что, ну, ты не уйдешь за пределы города, и ты вынужден жить именно там, где находится производство, ты обречен. Правильно я понимаю, что там человек вот просто находится, ну, не то чтобы в ловушке, но он замкнут, и деваться некуда.
Вы абсолютно правы, да, тут становишься, ну, как бы сказать, ты можешь уехать. Ну, уехать можешь, но если здесь показательный пример даже не арктической зоны, я про арктическую зону сейчас скажу, потому что даже первый наш регион, вот Мурманская область, она тоже не без недостатков, в том плане, что даже у первичный, так сказать, на первом месте находящихся регион, там тоже есть проблемы. А проблема в том числе там отток населения, условно, куда уезжает. Да, более мягкий климат, допустим, Псковской области. Там, ну,
просто... В Петербурге огромное количество.
Да, много количества. Уезжают просто люди, там, сказать, на, в регионы с более мягким климатом. Но в отличие от Петербурга, в Пскове проблема с работой. То есть, проблема с работой. То есть, можешь выиграть в одном, проиграть в другом. Показателен пример того же самого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который гадил, там, сказать... Скажу это с такими более простыми словами, просто сбрасывал в Байкал много там загрязнителей, его закрыли, то есть замечательно, но а куда деваться людям? То есть людям-то предложили переезжать в Архангельскую область через всю страну, представьте, где у нас находится там Бурятия, где находится Архангельская область, то есть поближе по своей, соответственно, если ты хочешь работать по своей специальности, ты себя не нашел бы. Ну, хорошо, часть людей там переобучились, свою квалификацию значит, именно не повысили, а именно переобучились, да, и, соответственно, нашли себя там в РЖД, ну, где-то еще в каких-то там предприятиях, но уже не по своей специальности. Поэтому вопросов очень много. Если мы сегодня говорить о людях, которые проживают там в моногородах, малых городах, а особенно, может быть, даже в регионах, где есть промышленность, крупные компании, они являются загрязнителями. А, да, согласен, но они же являются и крупными налогоплательщиками, и крупными, соответственно,
работодателем.
И что же делать тогда с ними? То есть, тут надо очень тонкая настройка, как любит выражаться наш уважаемый декан факультета экономического профессор Аузан Александр Александрович, очень нужна тонкая настройка, региональная, городская. Тут тонкое должно быть управление, потому что невозможно. Тут можно нарушить намного... Росчерком пера можно как бы взять и закрыть предприятие. А что делать с людьми? Экономика оттуда уйдет. Экономика уйдет, уйдут и люди, где будут работать. Одна бюджетная сфера не вытащит. Ни один, так сказать, город или регион. Поэтому вот здесь-то как раз и применяются различные меры. Это и 11-й федеральный закон там, НДТ, который входит в национальный проект «Экология», где переход дается, значит, КЭР, комплексное экологическое разрешение, все предприятия получают это КЭР, комплексное экологическое разрешение, и, соответственно, переходят на лучше доступные технологии, чтобы внедрять что-то, что позволит им уменьшать выбросы, сбросы и отходы. Вот. Но пока это все хорошо, красивая картинка. На самом деле, циркулярная экономика, зеленая экономика, хорошие, красивые модели, но пока мы по ним не живем. По их лекалам мы не живем, потому что у нас все-таки, особенно в арктической зоне, есть что-то, что не позволяет пока перейти на это. То есть, в первую очередь, это климат. Да? Это те нужны огромные инвестиции, чтобы сейчас просто всю экономику, которая была запланирована и была построена еще, там сделана, все эти активы были, инфраструктура была создана еще в советское время, взять ее сейчас, перевернуть просто с ног на голову и построить новую. Поэтому, а подчас есть такой элемент, как гринфилд, это построение с чистого листа, это в чистом поле. Подчас это дешевле, чем браунфилд. Ну, попробуйте переделать, вот, допустим, какое-то предприятие, либо построить новое, что вам дешевле обойдется. Ну, вот посмотрите, посчитайте. Оказывается, что, скорее всего, даже новое предприятие будет дешевле. Просто в экономическом плане.
Ну, вот из того еще и тоже меня проверьте. Из того, что я пытался разобраться для себя, то есть, советская концепция развития Арктики, она же была какая? Что компания, на нее же вешается и вся социальная нагрузка. То есть, соответственно, в 90-е годы у нас модель изменилась. Компания живет в большей степени своей жизни, хотя где-то они продолжают нести, но она все равно уже не такая, как это было в рамках советской концепции. А всю социальную нагрузку, в общем-то, сбросили на местные власти. Народ, ну и, соответственно, люди на это же отреагировали как? В советском обществе человек же двигался по какой-то такой социальной лестнице, где он мог расти, да? А сейчас человек превратился в такую экономическую единицу, которой, ну, его задача зарабатывать деньги, так или иначе. Ну, если не беру сейчас, ну, бюджетную, да, часть, а именно вот в частной. Поэтому мотивация человека как экономического агента, она какая? Даже если я работаю в сложной зоне арктической, заработать там и куда-то сбежать. Ну, переехать, ну, как это получится? То есть, вот эта вот там романтика севера, она это уже осталась либо у единиц, либо, ну, каких-то совсем... Ну, любители этого всего. И в этом смысле, мне кажется, вот это вот устойчивое развитие, оно все-таки связано еще в том числе и с гуманитарными целями мотивации человека. Жить или... То есть, ну, грубо говоря, как объясняют, вахта или жизнь.
Угу.
То есть, вахта – это значит, это другая планета и другое совершенно отношение. А если жизнь, то тогда уже вопросы, ну, не только экономики, это угу. еще и самореализации, для детей кружки, ну, комплекс мер, которые, я так понимаю, вы как раз и исследуете.
Да, конечно. Мы как раз, вы абсолютно правы, но я бы только одно отметил. В советское время были такие пресловутые северные, были северные коэффициенты. И, по крайней мере, человек уехал туда не только для того, чтобы, как сказать, не только романтика севера его прельщала.
Ну, его еще и стимулировали.
Его стимулировало, что он едет туда и заработает за определенное количество времени. Да, там было тяжело, да, там было сложно, но он заработает определенное количество денег, которое позволит ему вернуться и купить там, не знаю, квартиру, позволит там, не знаю, войти в кооператив или позволит там, не знаю, купить машину, и, в общем-то, каким-то образом заработает какой-то первоначальный капитал, который позволит ему вот этот вот пресловутый кондоминиум, машина, квартира, дача обеспечить. Да. А вот сейчас, к сожалению, не так. И мы прекрасно видим, что система, при которой человек едет туда, он едет от безысходности, потому что он вот не может найти по специальности или работу, ну, с нормальным, достойным заработком у себя в регионе. И поэтому он едет туда именно вахтовым методом. Но вахтовый метод, он имеет как плюсы, так и минусы, еще раз повторяю. Потому что на сегодняшний день, если мы говорим о концепции развития вообще городского, там, хозяйственного, городского развития, то там все непросто. Вот это сжатие условно городов, да, которые становятся сейчас экономически невыгодными. На самом деле большинство городов-то оно экономически получается невыгодно, особенно в Арктике. Потому что здесь концепция того, что если у вас дом, допустим, живут там 15% жилого фонда всего лишь заняты людьми, то вы должны отапливать весь дом. То есть, понимаете, тут никуда не деться, потому что у вас нет других источников, альтернатив просто для этого. А что делать с ними? Их надо как-то, знаете, проводить, какая должна быть программа, реновация или переезда, или еще что-то. Надо как-то это все делать. И это все очень непросто. Сжатие искусственное вот городов, одновременное открытие новых городов под новое. То есть, это вот как-то сказать взаимоисключающие даже процессы. Почему? Потому что если отсюда экономика ушла, а туда она пришла, но ведь люди у нас консервативны по своей природе, они у нас не столько мобильны. Человек привыкает к своему обществу, к своему социуму, привыкает к природе, привыкает к тому, что у него есть. Завтра сдвинуться, вот, чем старше человек становится, тем ему тяжелее сдвинуть вот, с насиженного места, с того места, которое идет. Вот тут очень много аспектов. А то, что касается молодых, вот эта вот пресловутая романтика, может быть, да, она раньше там и БАМ, и все аспекты, связанные с севером, со своего севера, как-то это позиционировалось и через культурные мероприятия, и через песни, через, там, я не знаю, танцы, через много
чего. Это была направленная кампания?
Это была направленная. У нас такого сейчас нет. У нас вроде это даются, но они больше имеются, как бы сказать, стимулирующий такой экономический смысл, но нет какого-то за ним, я бы сказал, вот такого вот патриотического или какого-то еще духовного сопровождения. Почему? Потому что и здесь в большей степени, ну, тот же самый пресловутый гектар, да, арктический. Но ведь вы понимаете прекрасно, что поехать этот гектар и осваивать на сегодняшний день, ну, кто сам себе, так сказать, враг, кто это вот так себе, как это себе это вообще организационно представляет. Поэтому здесь много нюансов, которые дают возможность просто, ну, большую пищу для размышлений, и как это все грамотно сделать. Потому что есть очень хорошая доктрина, что благими намерениями-то как раз устанана дорога-то не в рай, а в обратном направлении. Поэтому у нас много благих таких пожеланий, как хотим, как лучше. А вот получается, как по Черномырдину, как всегда, а может быть, получится даже хуже. И здесь много аспектов, которые надо посмотреть системно и комплексно, потому что, к сожалению, многие аспекты, которые мы внедряем и пытаемся внедрить, ну, даже пресловутые те же самые возобновляемые источники энергии, потому что это один из показателей, вот все сейчас страны, даже которые мы оценивали, допустим, это доля возобновляемых источников энергии, как один из показателей, как один из индикаторов, доля в общем, так сказать, в энергетической доле. Так вот, один из показателей. Ну, о чем он говорит? А кто... Да, вроде показатель экологический. Чем он больше, тем лучше. А кто оценивает вопросы, допустим, связанные с утилизацией солнечных панелей? Кто оценивает вопросы, насколько, значит, вот эти вот литиево-ионные батареи, которые мы в электромобилях будем используем, насколько утилизация или их производство и утилизация, насколько это экологично, кто это оценивает. А кто оценивает, мы заправляем свой электромобиль, как тоже, в общем, вопрос перехода к новой модели зеленой экономики, а кто оценивает, какой энергии, чистой или грязной, вы вообще его заправляете? Вот кто об этом задается вопрос? Вы заправляете свой электромобиль той же грязной энергией, которую у вас делает ТЭЦ, которая опять же использует мазут, которая опять делает выбросы СО2.
Ну, то есть, получается, вы не загрязняете конкретно, когда ездите, да, но на всей цепочке, когда вы начинаете потреблять, происходит ровно то же загрязнение.
И если не больше. Потому что получается, что если у нас есть у нас такой компонент, так же эффект Джеванса или рикошет Джеванса, который нам дает возможность понять, что даже в энергетике очень непростая задача. Если у нас будет возобновляемый источник энергии, который будет давить на цену, и она будет меньше, задайте сами себе вопрос, мы потреблять будем больше или меньше, если она будет у нас недорогая?
Больше.
Больше. А что, к чему это приведет? Будет ли лучше от этого, если мы будем учитывать не прямое, и, понимаете, да, смысл, а именно косвенное и сопутствующее? У нас поэтому сейчас СО2, даже то же самое пресловутое, там, и другие парниковые газы оцениваются с точки зрения не прямых просто выбросов СО2, да, вот в этой отрасли происходящих, а еще и в сопутствующих, и косвенных. Если их оценить, то, извините, можем вопрос задаться, а зачем?
Стоит ли овчинка выделки?
Стоит вообще овчинка выделки, потому что вы можете здесь сделать, а окажется, что вы, оказывается, еще и больше будете выбросов СО2 делать, если оценивать все кластерным вот таким подходным образом. Поэтому здесь все непросто, и здесь нужен системный, вот я говорю, системный, программный, поэтому вот развитие там топливно-энергетического баланса, развитие стратегии низкоуглеродного развития, причем как страны в целом, региона, города и соответствующего там компании, она должна быть. И она должна быть пронизана друг, как бы, друг в друга. А если мы это не будем делать на основе той же самой модели, да, как мы, например, говорим о, значит, модели Леонтьева, да, там, межотраслевого баланса, то у нас ничего хорошего не будет. У нас будет система, при которой мы будем с одной отрасли, с головной, значит, к нам ничего. Знаете, это мне напоминает, сейчас мы немножко уйдем от, как бы сказать, немножко уйдем от таких научных элементов и подойдем, как сказать, больше к элементам. Вспомним Аркадия Райкина. У него была очень хорошая там реприза, связанная с костюмом. Когда мужчина заказал и приходит, а костюм не сидит. Вообще, ну никак. Отвратительно. Вызывают, значит, вопросы. Кто с пуговицами? Вопросы есть? Нет. К рукавам? Вопросов нет. Значит, ну, костюм не сидит, но ни к одному отдельному. И у нас так может получиться. Каждому конкретному, каждой конкретной компании, каждой конкретной отрасли нет никаких проблем, все показатели хорошие.
Ну, это же классика философская о том, что целое всегда больше, чем сумма частей. То есть, а вы как раз индексом пытаетесь оценивать целое, то есть не отдельно, вот прибыль, отдельно еще что-то.
Ну, тут есть вопрос, конечно, синергетического эффекта, но желательно, чтобы этот синергетический и мультипликативный эффект был позитивный, влиял на положительные показатели. Понимаете, то есть росли положительные, но ведь этот элемент имеет еще и обратное значение, а может влиять и отрицательно. И поэтому эта сумма отрицательного будет больше, то есть целое будет больше, чем сумма отрицательного элементов. Поэтому тут надо все считать. И считать, причем вот стараться считать грамотно по одной простой причине, что вы можете иногда, вот даже мы со студентами делаем это в проектной деятельности, когда рассматриваем проекты, на листке бумаги у вас хороший показатель. То есть показатели, при котором вам дают возможность сказать, что как инвестор вы можете принять смелое решение, у вас просто позитивные показатели, вот видно, что кэшфло там, ну, все хорошо. А на самом деле не так. Ни с экономической, ни с социальной, ни с экологической точки зрения. Пересчитайте еще раз. Возьмите систему оценки, пересчитайте, окажется, что вас просто обманывают. То, что, видимо, лежит с плюсом, может оказаться большим минусом. Поэтому вот такая вот система, такая работа.
Понял, Сергей Михайлович, смотрите, да. Значит, с индексом регионов методика понятна. Все показатели, кто заинтересовался, ссылки под описанием. Но вы же еще исследуете, как вначале сказали, и компании.
Да.
Давайте разберемся вкратце, а что у нас с компаниями в арктической зоне?
В арктической зоне у нас работает достаточно большое количество компаний, но компании ПАО в основном мы рассматриваем. Я уже говорил, что есть там проблема. Проблема заключается в том, что не все компании мы можем брать, потому что отсутствует информация по ним, мы брали только те компании, которые, по которым есть публичная отчетность, причем она как финансовая, так и не финансовая, публичная, не публичная отчетность, чтобы посмотреть социальные факторы, экологические факторы. Мы оценивали по разным тоже блокам, то есть у нас блок-то, опять же, экономический, социальный, экологический. Посмотрели, да, крупнейшие наши компании, они у нас Роснефть, Лукойл, у нас был там Сибур, где-то там в пятерке лучших Газпром, они меняются местами, но практически не уходят далеко от верхушки. Норникель был до последнего времени тоже где-то впереди, но упал, по последним нашим данным, он упал ниже. Почему? Потому что, ну, вы знаете, экологические показатели у них...
Прошлогодние
как раз. Вот эта вот история, она сейчас повлекла на то, чтобы Норникель упадет по нашим показателям. Мы уже посчитали примерно показатели по своей же методике и посмотрели, где находится. Поэтому там такая же картина. Может ситуация быть на самом деле такая, что очень сильно у некоторых показателей, допустим, экономических, EBITDA, там, или рентабельность активов, или прибыль, у некоторых компаний просто шокирует на самом деле, потому что Роснефть, там, Газпром, смотришь показатели, которые они там предоставляют, там, тот же Лукойл, просто на порядок выше. Вот. А потом оказывается система, при которой это же показатели и социальные, и экологические, то есть на самом деле влияет на то, что они сделаны. Но тут появляются картинки. Вот мы при оценке вот Барентс-индекса, я говорю, компании, они же те же самые, то есть компании, работающие иногда и там, и в арктической зоне вообще, то есть Барентс в макрорегионе, мы оценивали компании с точки зрения качественных характеристик, то есть мы оценивали их отчетность, экологическую, социальную отчетность, потому что по большинству компаний норвежских, финских и шведских мы, к сожалению, не можем найти показатели количественных.
Они не предоставляют, да?
Конечно. Мы берем только качественные показатели. Мы по некоторым показателям брали сейчас, вот в последней версии, а до этого мы брали в основном качественные показатели, и только количественные у нас были только экономического блока. Но там суть это не меняет, потому что выборка там из определенного количества.
Тоже не так много компаний.
Не так много компаний. Там у нас в нашем рейтинге, по-моему, было 24-27 компаний, а там было порядка, около 30, чуть больше даже, 30 компаний. Так вот, система, при которых мы оценивали качественные показатели, она дает иногда картинку кривую. Я объясню, какую. К сожалению, мы это на примере Норникеля как раз столкнулись с этим примером. Одна из самых хороших отчетностей по экологическим показателям как раз у Норникеля. Программа, при которой там есть и отчетность, есть и программа по развитию, можно ставить там смело самый высокий балл. Но при этом получается обратный эффект, когда мы видим ситуацию. Мы видим у себя в стране и знаем, как это отразить в определенных показателях. Но не все мы видим, соответственно, не можем оценить Финляндии, Швеции и Норвегии. Не все компании для нас являются открытыми в этом плане, публично открытыми. Потому что мы старались искусственно уйти от какой-то инсайдерской информации и информации, которую мы можем получить, каким-то вот таким вот кривым образом. Почему? Наш рейтинг, он на то, и мы был построен, и самое изначально априори мы решили, что этот рейтинг, который легко проверить может даже ребенок. То есть рейтинг, который позволяет взять эти показатели, взять вот ссылки, где это происходит, и посчитать самому, и сказать, да, вот вы так считали. Поэтому мы вот этот постулат, положивший на начало нашего, этот принцип построения рейтинга, он с нами сыграл обратную шутку, потому что тут все зависит, а вы не тот показатель, а вот этот показатель надо взять, а вот этот. Я говорю, вопрос, где взять бы эти показатели? И вот эта система, при которой у нас получается, что начинают даже плясать, допустим, полярный индекс нашей компании, которая вот работает в арктической зоне России, не всегда он коррелируется с показателем Барентс-региона. Хотя вроде компании совпадают, а они на разных местах. Я объяснил, почему. Там больше качественных показателей, а у нас, когда мы оцениваем, больше количественных показателей в области там, социальных, экологических и экономических компонентов. Поэтому много, конечно, вопросов. Мы тоже приняли, вот как бы смотрели, а почему та или иная компания становится вот, лидером. Здесь получилась эта система, при которой вот почему мы стали ушли от среднеарифметической и перешли к среднегеометрической, потому что мы поняли, что показатель экономический может даже при весе 0,33, ну, равновесно, если он большой, он может компанию просто вытащить наверх. Понимали, да, смысл?
Да, да,
то
да.
есть, мы уходим... Вот, а средняя геометрическая, она не дает возможность это сделать. Она дает возможность, так сказать, быть более... уйти вот от этих элементов. И поэтому вот Barron's Index последний, на котором мы сейчас работали в этом году, да, вот была третья итерация, правда, еще не вышел отчет, а отчеты на самом деле у нас очень красивые, они в разных вот и цветовой, вы можете посмотреть, они в разных и цветовых, так знаем, и они все сделаны очень так качественно.
В оценке
да.
будет...
Вот, мы будет. Очень качественно, очень красиво, очень используем там типографии, очень интересные там эти все элементы. Мои коллеги там с проектного офиса развития Арктики очень сильно, там вот Андрей Дементьев там занимается сопровождением и, так сказать, вот, позиционированием этого. Наша работа, я вот ее в большей степени, это все-таки аналитическая, это все-таки работа.
То есть, у вас цифры, выводы?
Выводы, цифры, все, что там, я не знаю, вот все, что касается аналитики, это он к нам, да, все остальное касается вот этого всего внешнего красивого оформления, это, конечно, заслуга вот моих коллег с проектного офиса развития Арктики, ну, с которыми я тоже аффилирован. Поэтому, вот работая над Barron's Index, я заметил следующую картину, которая в этом году как бы ярко проявилась. Опять же, система, при которой может быть ситуация, многие наши компании, они являются более конкурентоспособны, чем наши регионы. То есть, если мы берем, вот, ну, Barron's регионы мы оценивали, да, провинции Лены или, соответственно, регионы, вот Barron's макрорегиона, и российские компании, которые там же функционируют и ведут свою хозяйственную деятельность. Вот наши регионы, они более конкурентоспособны. Ой, в наши, извините, компании.
Наши компании
я прошу, я оговорился. Да. По сравнению с норвежскими, финскими и, значит, и с норвежскими, финскими и шведскими, да, которые написали. И мы думали, а почему так? Потом посмотрели, начали, ну, как бы в блоках разбираться, посмотреть, что. И поняли, за счет экономической части. Экономическая часть подчас у нас превалирует там очень прилично. При этом, если мы смотрим шведские, финские или норвежские компании, некоторые из них, большинство даже из них, там идет минусовая рентабельность, то есть у них там активы падают, то есть рентабельность от активов, от прибыли, то есть вот прибыль, она просто падает, она там с минусом. Мы говорим, да, хорошо. Ну, понимаете, да, то социально-экологическое, она тоже как бы влияет на это, потому что если у тебя нет денег, что-то...
Ну, в этом треугольнике у наших компаний одно ребро, оно вот,
такое... Оно, вот, да, оно кривое. На самом деле, треугольник, он уже какой-то... Он уже является неравнобедренным, ну, да, неравносторонним.
С очень тупым углом.
Да, с очень тупым углом, но он все-таки позволяет компаниям быть вот в лидерах. А вот регионы не так. Регионы наши отстают. Причем отставали. Вот у нас тут поменялось. Мы когда вот поменяли методику подсчета и поменяли еще раз, там посмотрели, больше включили там как бы количественных показателей, ушли от качественных характеристик, а пришли к количественным, то по регионам у нас получилась картинка. Вначале у нас шведский регион нас опережали, ну, я имею в виду российские, а сейчас норвежские. Но мы где-то можем чуть-чуть конкурировать с финскими, да, регионами отчасти. Опять же, Мурманская область, Архангельская область. Но все остальные регионы, к сожалению, у нас являются аутсайдерами всех из этих всех 13 провинций, регионов, которые находятся здесь. Почему так? Ну, наверное, опять же, вот в балансе всех интересов. Но опять же, и заглянув еще глубже и понять, а почему так? Почему? Оказалось, что большинство регионов, с которыми мы сравниваем, они очень небольшие. Вот регионы норвежские, финские и шведские, которые лежат в макрорегионе, они небольшие сами по себе даже по численности населения. А здесь, если показатели даже численности населения, всегда легче любой показатель, если он относительный, приводящий на душу населения, он всегда будет лучше. У вас просто, если у вас миллион жителей или 100 тысяч, получается, что знаменатель у вас всегда будет разный, и, понимаете, да, создать что-то хорошее.
Ну и система управления проще, соответственно.
Правильно.
И все из этого.
И все из этого очень много что вытекает. И мы когда это пошли, приняли, ну да, есть как-то объективный показатель, что все-таки там просто меньше жителей. И вот эти вот показатели, если мы говорим относительные, да, показатели, то да, конечно, вот они. Но есть еще, конечно, вопросы в методологии. То есть, когда мы сравниваем. Не все так просто. То есть российские регионы подчас у нас есть показатель, или там есть показатель, у нас его нет. Он у нас просто не отражен. Хорошо. Но даже внутри этих скандинавских стран мы обнаружили, что есть показатели, которые, допустим, есть в Финляндии и Норвегии, считаются, а в Швеции не считаются. И это тоже накладывает свой отпечаток, что мы, к сожалению, зажаты вот в том аспекте, что у нас не так много этих показателей, которые можно рассчитать, которые можно просто аналитически проработать. Хотя идея сама по себе интересна, сравнить себя на фоне других регионов, там, ну,
провинций. Это единственная возможная идея.
Да, ну а как? Ну, сравнить, а потом сказать. Ну, и у нас получаются иногда такие данные, когда мы, вот я говорил, концепция устойчивого развития, она же идет система вот именно сбалансированного подхода, да, балансированного подхода, чтобы ни один из этих показателей, ни блоков не давал возможности кому-то вырваться в лидер или наоборот, значит, уменьшить. И бывает ситуация, что, извините, ну как так, вот этот вот регион, я же там был, там так здорово, там так красиво и хорошо, и вдруг он оказывается там вот где-то посерединке, а не на первых ролях. Это все еще раз особенности подсчета, особенности тех индикаторов, которые мы туда вставляем. И вот эта вот картина, она есть. Вот такая вот история про компании, про Barron's компании, про Barron's индекс компании и про полярный индекс компании. Оно идет сейчас, я говорю, Barron's индекс у нас третий год, это вот в этом году третий год, мы уже подвели итоги, сейчас это формируется вот такой красивый сборник, 21 год. А полярный индекс у нас будет до конца года по российским компаниям и по российским регионам. Посмотрим, что там получится. У нас есть предварительные данные, но пока не имею права озвучивать, потому что здесь будет еще.
Я думаю, да, что когда будут уже свежие данные по этому году, мы отдельно встретимся и посвятим как раз особенностями этого года, потому что, я думаю, будет интересно сравнить, особенно на фоне всего ковидлы, потому что это явно наложит отпечаток на как бы социально-экономическое развитие. Это будет очень интересно сравнить. Как оно проходило. Сергей Михайлович, все, по крайней мере, мне было понятно. Я думаю, нашим зрителям тоже. Я всем напоминаю, что в описании будут ссылочки на сами индексы. Вы можете изучить, покопаться, залезть глубже. А мы тогда ждем с новыми темами. И до новых встреч тогда.
Спасибо.
Спасибо.
Доброе. Спасибо. Спасибо.
Уважаемые зрители, напоминаю, сегодня у нас был в гостях Сергей Михайлович Никаноров, профессор МГУ, директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики, а также эксперт проектного офиса развития Арктики по устойчивому развитию. Подписывайтесь, задавайте вопросы и до новых встреч.